Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Любой родитель хочет передать своим детям какие-то ключевые и очень важные знания о жизни. Как это сделать и что является наиболее важным? Поговорим об этом с пресвитером евангелической, он еще не подключился почему-то, Евангелической реформатской пресвитерианской церкви города Минска Александром Демидовым. Вот-вот он появится в нашем эфире. Он уже как бы в нем, но почему-то еще не может включить ни видео, ни изображение. В любом случае, мы его ожидаем, и в любом случае поговорим на эту тему с ним сегодня и с вами тоже. Ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, комментируйте нашу трансляцию. Во-первых, как передать нашим детям самые важные вещи о жизни? И вопрос номер два, а что же является самыми важными вещами в этой жизни? И сегодня, вот опять же, мы это будем обсуждать и разговаривать об этом с нашим замечательным гостем, который, я надеюсь, по крайней мере, нас не подведет, у него какие-то технические проблемы начались, и появится он в эфире, и мы это с ним обсудим сегодня. Помимо того, что он является пресвитером церкви Евангелической и Реформатской, пресвитерианской церкви города Минска, он еще является и сотрудником замечательного издательства «Евангелие и Реформация». У них есть потрясающий сайт EP, как русское «е», epbook.by, или «by», скорее читается это белорусский сайт, книги которого вы можете легко там купить, либо в России это можно сделать через меня. Опять же, все те книги, которые есть на сайте, можно будет также приобрести действительно через меня. Вот, Александр Демидов, пожалуйста, горизонтально поставь свой телефон по возможности, если это позволяет тебе твое... Привет тебе, дорогой друг. Я уже начал бояться и переживать. Ноутбук у тебя не включился почему-то. Ну, хоть телефон включился. Привет тебе, Саш. Звука я пока не слышу твоего почему-то. Да, вот он подключается, и ты сейчас появишься. Появишься в нашем эфире. Привет тебе, дорогой.
Меня слышно, нет?
Слышно, да. Я уже начал пугаться и бояться, что мне придется весь эфир, 50 минут вести без тебя.
Рассказывать. Да, слушай, тут просто, как оказалось... Пришлось с телефона выходить, у меня тут ноутбук что-то заглючил, и вот такие вот дела, я приношу свои извинения.
Ничего страшного, можешь себя оцентрировать, чтобы ты был более-менее в центре кадра? Да, я тут рассказывал о том, что ты, во-первых, являешься пресвитером Евангелической реформатской пресвитерианской церкви города Минска, я прав?
Да, совершенно верно.
И сотрудником издательства «Евангелие и реформация», книги которого можно приобрести на сайте epbook.by.
Да, я...
Да, если вам сложно на слух понимать название сайта, просто введите в Гугле или в Яндексе «Евангелие и реформация», издательство «Евангелие и реформация». Это самое лучшее, не побоюсь этого слова. Ну, я искренне так считаю, брат.
Да-да-да, я с тобой совершенно согласен.
Самое лучшее издательство.
Да, много разных хороших издательств, но
«Евангелие на постсоветском пространстве это самое лучшее книжное издательство, которое выпускает книги о религии, о Боге, о богословские книги. И мы сегодня, кстати, я надеюсь, ты приготовил эти книги, да?
Поговорим. Ну да, найдем.
Да, приготовил Саша нам книги, о которых мы поговорим. Итак, мы говорим сегодня на тему, как передать нашим детям самые важные вещи о жизни и что, собственно, являются самыми важными вещами в нашей жизни, которые мы бы хотели передать нашим детям. Ставьте лайки, делайте репосты. Помните, что есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка на YouTube-канал имени меня, Владислава Юртова. Пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте на любое видео, нажимайте на колокольчик под любым из видео, чтобы получать уведомления о новом контенте. Он там выходит регулярно. А вторая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только благодаря вам. Поехали. Давай сначала поговорим про тебя. Про тебя не сегодняшнего статного, солидного, прекрасного, мускулистого, взрослого мужчину. Говорим о тебе, о мальчике, о юноше. Как было с тобой в юности, в детстве? Был ли твой папа или мама для тебя источником каких-то вот этих важных истин о жизни? И чему тебя учили в жизни твои родители? Если учили.
Ого, у тебя такие вопросы. Ну, давай попробуем... Ты вообще тему такую обозначил, я не знаю, с меня отец такой себе. Почему-то меня
позвал на этот эфир. Из меня тоже, поверь мне. Вот поверь мне, да. Если бы я себе этот вопрос задал, который я тебе задал, да, мне бы было очень сложно на него отвечать, на самом деле. Очень сложно.
Ну, хорошо, давай я попробую вернуться в юность, детство. Да, родители, конечно, меня учили, как и все остальные, наверное, родители в то время, это времена Советского Союза, учили дружить, учили там не красть, учили хорошо учиться, но, естественно, что они были неверующие в то время, какие-то вещи от них были закрыты, которые закрыты для неверующих людей и открываются только верующим, в том числе и в вопросе воспитания детей. Но я помню, как отец, он вкладывал в себя, всего себя в меня, особенно в первые там, лет 7-8 моей жизни. Я прям ждал, пока он придет с работы, чтобы с ним пообщаться. Вот. Мы бегали на лыжи вместе, играли в футбол. Там его все пацаны дворовые знали, футболисты, потому что он всегда или болел за нашу команду, ну, иногда играл, даже его там брали. Вот. Он водил меня по кинотеатрам в свободное от работы время. Но, естественно, этого общения было маловато, потому что хотелось больше, но он там в погоне, так сказать, за рублем для того, чтобы нам комфортнее было жить, работал на двух работах, поэтому вот я каждые выходные ждал, вот когда уже у отца выходные. Ну, а мама у меня, она была добрая такая, она, с ней можно было поговорить на любые темы. Ну, я не знаю, достаточно ли такой информации, но вот как есть.
Ты знаешь, я вот вспоминаю, я очень люблю своих родителей, и мой папа покинул этот мир еще в 2004 году, мама в 2016 году, и мне их очень сильно не хватает, знаешь, да, особенно папы. Но я не помню, чтобы меня родители специально чему-то учили, знаешь, в своей жизни. Вот не помню, да. Какие-то вещи... Я занимался же спортом очень активно в юности, в подростковом возрасте, особенно там восточными единоборствами, и вот в этом изводе папа мне пытался привить, что ты пойми, вот то, чему ты учишься, а это были очень серьезные навыки тогда, да, ты не должен, вот единственное, что я могу вспомнить, ты не должен эти навыки применять для насилия над слабыми людьми, да, или вообще для насилия. Я помню, он подарил мне книгу «Кэмпа. Традиции воинских искусств» называется такая. Я хотел ее купить буквально год назад, снова нашел на, знаешь, в этом... старые книги, букинистические магазины, да, нашел, хотел купить, не купил для своего сына, но вот он купил мне эту книгу, подписал, очень такая была трогательная там подпись, что ни в коем случае не применяй, а я прям правда был, ну, скажем так, профессионален в применении этих навыков, так скажем, да.
Хулиган, в общем, ты был.
Зачем ты так, ну, вот, интимную жизнь скажешь? Ну, вот, и он пытался меня вот в этом смысле научить не применять эти навыки для насилия над другими людьми. Что касается всего остального, я не помню, знаешь, не помню. Но когда я уверовал в юности, в 10-11 лет, мой папа коммунист, офицер, тогда еще советская армия, он купил мне Библию в православном храме, принес мне и подарил мне ее. То есть он не препятствовал, знаешь, не моим этим исканиям, а наоборот их, ну, поддерживал. Но никогда специально со мной ничем не занимался, я бы так сказал. Что самое важное, как ты считаешь, тебе привили твои родители, мама и папа?
Ну, я думаю, какие-то базовые вещи. Кстати, у нас с тобой очень похоже. Я тоже в юности занимался борьбой самбо достаточно серьезно. Вот. Ну и тут отец меня тоже, конечно, сопровождал. И похожие вещи говорил, как и тебе. Привили мне, я думаю, базовые вещи. Уважать людей, любить людей, говорить правду, быть открытым. В нашей семье вот такие ценности были. Но я всегда понимал, что нужно уважать женщин. Вот такие вот вещи, наверное, самые базовые. Ну, а Так случилось, что моя мама тоже, как и у тебя, уже ушла, правда, в 99-м далеком году. Вот и я тебя понимаю прекрасно, да. Мне не хватает тоже мамы, но отец, слава богу, еще жив, ему 83 года. Вот. И получилось так, что Бог использовал меня, чтобы отца привести вот к истине, к обращению, и сейчас он со мной в церкви, так что вот, слава Богу.
Слава Богу, это правда. Надеюсь, когда-нибудь его увидеть, обнять и поблагодарить за то, что он подарил мне такого друга, как ты.
Ну, тебе просто надо взять билет на самолет и прилететь в Минск, ну или в крайнем случае на автобусе.
Или на машину, или машину сесть, да, и приехать. Слушай, а если бы, допустим, ты мог бы вернуться вот на тебе сегодня без малого всего лишь 50 лет, всего лишь, да?
Да.
Если бы ты вернулся лет на 40 назад, то что бы ты сказал своему отцу и маме в том числе, чего тебе сегодня вот не хватает, ну, что бы ты хотел, чему бы они тебя обучали? Не знаю, криво я очень сказал, но тем не менее.
Слушай, ну, жизнь, она сослагательного наклонения, так сказать, не жалует. Если бы, да кабы, и что бы ты бы, ты. Я просто жалею одно, что я мало их слушал, когда мне было в районе 18-20. Вот, и я, знаешь, такой возраст, мне казалось, что я самый умный и самый правильный. Вот. Но если бы я прислушивался к родителям, то как минимум каких-то проблем в жизни было меньше. Ну, например, мне мама все время говорила: учись, сынок, учись, надо учиться, надо поступать. Вот. И я думал, что, ну, да, хорошо, все правильно, но у меня свой взгляд был там на какие-то вещи, и как-то мимо проходили вот эти увещевания родительские. Может быть, если к твоему вопросу сослагательному наклонению возвращаться, то, может быть, я посоветовал бы моим родителям быть более настойчивыми в своих увещеваниях.
Более настойчивыми в том, чтобы применять ремень почаще.
Да-да-да.
Слушай, ты знаешь, мы с тобой похожи еще вот в чем. Мы с тобой первые люди верующие в наших семьях.
Да.
То есть как ты первый уверовал в свою семью, так и я первый в свою семью уверовал, и как в твоей семье папа пришел через тебя к Богу, да, так и в моей семье я был крестным своей собственной мамой все время. И папа, и одна из моих сестер крестились уже позже меня. Сегодня у меня есть дочка, ну, в том числе дочка, ей 4 года. И, знаешь, недавно она такая, буквально несколько дней назад, я об этом собирался делать пост в интернете, все забываю, она меня спрашивает, смотря какой-то там мультик образовательный: папа, а как появляются кости у людей? Я ей говорю: София, ну ты знаешь, вот когда ты в мамочке в животе была еще, да, вот там вот клеточки, ей 4 года всего, да? Пытаюсь ей объяснить. Она говорит: нет, папа, а вот как Бог невидимый нам кости дал? Представляешь, 4 года ребенку, как Бог невидимый. Ну вот, откуда она знает о Боге? А мы с ней в том числе читали книгу вашего издательства, нашего, я хочу сказать, издательства, «Евангелие и реформация», Кевина де Янга, помнишь, там замечательная есть такая книга с потрясающими иллюстрациями.
Самая большая история.
Самая большая история. Если она у тебя есть под рукой, может, ты ее покажешь, если она у тебя есть под рукой.
Да, конечно, есть.
Ну вот, и мы с ней эту книгу читали. Друзья, вот такая крутая... Да, крутейшая книга, самая большая история, и иллюстрации к ней нарисовал очень крутой иллюстратор, который работает с самыми крупными рекламными агентствами этого мира. Ну, вот, а текст написал Кевин Дианг, отец там многих детей, который вдруг задался целью, как рассказать о Боге детям. И вот они совместно эту книгу издали, написали, вернее, а Евангелие реформации, адаптировали ее к русскому читателю. Это очень крутая книга. Она не стоит дешево, но, поверьте, вот прямо вот must have, что называется, если вы хотите каким-то образом лайтово, очень понятно рассказать о Боге своим детям, то эта книга, она поможет сделать, как и мне помогла, своей дочке, 4-летней, ну, еще мы начали ее читать еще в 3 года, помогла о Боге рассказать, и сегодня вот моя дочка Софи спрашивает, а как Бог относится к этому, и к этому, и к этому, а как он сделал то и это? Вот началом этого послужила именно эта книга. У тебя есть сын.
Так.
Подпольная кличка «Студент».
Тимофей. Он уже осталось ему только последнюю сессию отучиться, и потом защита диплома. Так что...
Ну, ты знаешь, я думаю, что он для нас с тобой всегда станет студентом по-любому, да, потому что он всегда будет тем вот...
Ну, хорошо, да, пускай будет так между нами.
Ну вот, все равно станет студентом. Когда ты с ним впервые начал говорить о Боге?
Я ему еще читал Библию, не знаю почему, то ли ему, то ли себе, когда он был младенцем, и я с ним ходил гулять, он засыпал. И я читал Библию вслух, у меня была такая какая-то мысль, думаю, не знаю, как это влияет, может, как-то подсознательно, может, нет, но я прям брал Библию и читал вслух, когда он спал еще в коляске, вот, младенец.
И вот потом, как ты думаешь... Да, продолжай, извини.
Да, потом, когда он стал понимать, у нас он не родился с мыслью, что Бог – это что-то такое, как бы это сказать правильно, что Бога нет. Он родился с мыслью, что Бог есть. Для него скорее было удивлением, когда он пошел там всякие садики и школы, узнать, что кто-то думает, что Бога нет. Потому что он всегда рос с таким пониманием. Мы его брали на собрание все. Вот он был на тот момент в нашей церкви единственным ребенком такого возраста. Его вся церковь любила. Он был такой, знаешь, сын полка, сын церкви такой.
Вот. Я боялся, что ты скажешь, потому что сегодня эта фраза звучит несколько, ну, таким, послевкусием.
Ну, давай мы, если хотим на эту тему поговорить, то давай на эту тему.
Если нет, то давай
поговорим. Я думаю, что наши слушатели контекст поняли, да, в хорошем смысле. Вот. Ну да, может быть, ты прав, для кого-то это будет сегодня не очень. Ну и вот он таким рос, даже я помню, у нас был пастор, Бокун Станислав Станиславович, он такой был мужчина такой в черном пиджаке, всегда в рубашке, в галстуке, и у него такой был басистый голос, и когда он за кафедрой говорил, Тимофей, который уже там, я не помню, 2 или 3 годика был, он там на руках сидел всегда послушно, не шумел, вот. И он меня так спросил, папа, это Бог? То есть мы ему про Бога рассказывали дома, какие-то книжки читали, какие-то детские Библии там рассказывали. Вот Евангелие ему тоже в доступной для него форме говорили. И вот у него такой естественный вопрос. Ему говорят о Боге. Говорит, ну вот, наверное, это Бог. Вот такой интересный момент из детства был. Ну а так, да, он... рос с таким пониманием, что Бог есть, для него было нонсенсом и удивлением узнать, что не все думают так. Вот. Я не знаю, твой вопрос.
Да, вполне, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим сегодня на тему, как передать детям самое важное. И вот если у вас есть какое-то понимание того, как передать и что это именно самое важное, пишите в комментариях к нашему эфиру. А там есть еще и 2 ссылки. Первая ссылка – это ссылка на YouTube-канал мой. Пожалуйста, пройдите, подпишитесь, нажмите на колокольчик под любым из видео там, чтобы получать уведомления о новом контенте. Он регулярно выходит, почти каждую неделю там выходит. А вторая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», которая существует только благодаря тому, что вы жертвуете нам свои финансовые средства. И 100 рублей буквально, да, это дешевле, чем чашка кофе сегодня в кофейне. Может быть, чуть дороже, чем в автомате, но дешевле, чем в любой вообще кофейне любого города Российской Федерации. Это 1000 просмотров наших трансляций в социальных сетях, и мы благодарны всем тем, кто уже жертвует деньги для того, чтобы мы развивались и могли в том числе технически себя обеспечивать. Комментарии я некоторые почитаю. Ольга, школа много важного прививает, но вырастают все разные. Это к тому, что и в одной семье все дети разные и проходят свой путь. Дмитрий пишет, На мой взгляд, не любой родитель этого хочет. Вы имеете в виду, Дмитрий, что не любой родитель хочет прививать какие-то важные вещи? Ну, сейчас поговорим об этом с Александром Демидовым. И дальше Дмитрий пишет, важно воспитать в детях нравственность и социальную адаптацию, чтобы человек не боялся человеков и, встречая этих человеков, поступал с ними по-человечески. Да, спасибо вам большое за такую тавтологию прекрасную. Что ты по этому поводу думаешь?
Ну, слушай, да, я думаю, что, ну, во-первых, разный возраст детей и разные вещи, как так сказать, можно вкладывать. Допустим, одно дело, когда там до лет 3-4, другое дело, когда человек там с 4, допустим, до подросткового возраста, потом подростковый возраст. И все, потом вот эта молодость уже, когда они начинают взрослеть. И все эти моменты, они требуют своего подхода. Нельзя вот как под шаблон одним методом действовать. Единственное, что остается, ну, как для меня, да, ну, на разных этапах вот этого возраста и взросления детей в доступной для них форме говорить о Боге и говорить Евангелие, это самое основное, я считаю, потому что это самый главный вопрос в жизни. Но соглашусь вот с комментаторами, что Дмитрий, извините, забыл, кто там еще писал, вот что также важно родителям дать образование своим детям, вложить какие-то общечеловеческие ценности, научить их правильно относиться к происходящему, адекватно реагировать. И все это, ну, все это родительская ответственность. И тут, наверное, очень важно, чтобы была полная семья, чтобы был и отец, потому что отца никто не заменит, чтобы была и мама, потому что маму тоже никто не заменит. И у меня прям сердце кровью обливается, когда я вижу статистику, сколько неполных семей сейчас. Я понимаю, что, например, ну, отсутствие отца восполнить в жизни очень тяжело. Очень тяжело и невозможно, я бы сказал даже. Так же, как и отсутствие матери. Но и для таких семей тоже есть надежда. Вот, надо любить, надо быть самому адекватным, потому что дети, они... Ну, важно давать им правильную информацию и правильно говорить, но... Также важно самому правильно поступать, потому что дети, они не только воспринимают информацию, но они смотрят, как ты поступаешь. И ты можешь говорить правильные вещи, но сам неправильно поступать, и у ребенка будет диссонанс, он будет задавать вопросы. Вот. А дети очень доверчивы. Я помню, Тимофею было лет года 4, может быть, 5. Ну, уже он был смышленый, такой сообразительный паренек, мальчик. И я однажды купил щуку сухую, такую, знаешь, большую, здоровенную в магазине. И пришел домой, я такой вообще человек веселый, люблю пошутить. И он говорит: о, папа, где ты взял такую рыбину? Я говорю: ну, словил, вот на речке там словил. И он уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что это, ну, не, сухие рыбы не ловятся. В реке он такой: ну нет, папа, нет. А потом, знаешь, такие, вот я, как сейчас помню, вот эти глаза такие доверчивые. Что, правда? Что, правда? То есть папа не может говорить неправду. Вот ребенок воспринимает даже вот такие вещи. Ну, мы посмеялись, я ему потом объяснил, что это шутка. Вот его того устроено на тот момент. То есть то, что мы вкладываем в своих детей, они очень доверчивые. И вот социальная среда, конечно, многое значит. Очень многое значит. Поэтому лучше, ну, по возможности, пока дети маленькие, выбирать социальный круг общения, где он общается. В церкви, в воскресной школе, там, какие друзья у него, кому он ходит или не ходит. И пока есть возможность, ну, защищать его в этом смысле, то надо защищать. Потом, когда он вырастает и взрослеет, уже у него какие-то сформированные вещи, которые не изменить.
Есть классный вопрос, вот как раз вот ты такую реплику замечательно сказал, и есть комментарий, но прежде чем я его прочитаю, я тебе скажу нашим друзьям. Мы оба с Александром Демидовым имеем такой баптистский бэкграунд, это та деноминация в христианстве, которая ну, одной из особенностей которой является то, что они проповедуют крещение людей по вере во взрослом, да, возрасте, когда люди ответственно заявляют о своей вере. Да. И вот классный комментарий есть. Смотри, пишет там тот же самый замечательный Дмитрий. Он пишет, что важно воспитать... А, стоп. На мой взгляд, главная ошибка навязывать ребенку свои интересы, свою религию. Можно делиться этим, но у человека должен быть свой выбор жизненного пути. У меня прям, вот, знаешь, получасовый комментарий по этому поводу есть. А у тебя что ты по этому поводу скажешь? Надо ли навязывать ребенку свои интересы,
религию? Здесь ключевое слово «навязывать». Какой смысл Дмитрий вкладывает в это слово? Потому что, ну, так звучит непонятно. Надо уточнить у Дмитрия, что он имеет в виду под словом «навязывать». То, что естественно, что ребенок с младенчества растет, и он воспринимает те ценности, которые вкладывает ему семья. Вот. Это навязывать или нет?
Ну, на самом деле, в том-то и дело, что получается, что любое воспитание – это навязывание.
Да. Просто, ну, навязывать просто не слово с плохой коннотацией. Я думаю, мы должны не просто не навязывать, а вкладывать, вот я бы сказал, вкладывать. И естественно, что это процесс, в котором есть какие-то шероховатости, и у ребенка есть много вопросов, но навязывает это тогда, когда заставляешь что-то делать. А когда ты имеешь процесс общения с ребенком, ты ему не навязываешь, ты ему объясняешь. И когда дети маленькие, не надо думать, что они не годятся для взрослых серьезных разговоров. Они очень все понимают, просто надо им на доступном уровне объяснять такие вещи. Ну, допустим, тот же Тимофей, когда ему было там, я не помню сколько, лет 14 или 15, когда он уже определенно вошел в подростковый сложный возраст, когда появляются разные такие моменты, которые, юношеский максимализм там какой-то, какие-то разочарования, что-то еще, перепады настроения, вот. Но, тем не менее, основа была заложена, я думаю, Богом через, в первую очередь, родителей и церковь, вот, и тот круг общения, в котором он был. Вот. Но вопрос с крещением как бы подвис. И я подумал, что я как родитель не имею права навязывать ему крещение, но как родитель я могу подтолкнуть его каким-то образом, чтобы он сам пришел к этому. И я сделал вот что. Один день я выбрал и говорю: слушай, Тимофей, ты же верующий человек или неверующий, объясни мне, как ты относишься, расскажи мне Евангелие, расскажи мне, как ты относишься. Он говорит: да папа, что за вопрос, конечно, верующий. Я говорю: слушай, а что тебе мешает принять в таком случае крещение? Есть такие моменты у тебя в жизни, которые мешают тебе принять крещение сейчас? Я говорю: не надо мне отвечать на этот вопрос сейчас прямо. Я говорю: ты подумай хорошенько, а там через недельку-другую ты мне расскажешь тогда. Но у нас было, я старался с ним иметь доверительные отношения всегда, мы где-то гуляли вместе вдвоем, какие-то вещи друг другу говорили открыто, делились чем-то. И буквально там 2-3 дня прошло, он говорит: я 3 дня думал над твоим вопросом, препятствий нет, да, я хочу креститься, препятствий нет. И я уверен, что моя миссия как родителя была задать этот вопрос, но я бы не сказал, что это навязывание. Навязыванием было бы там в какой-то ультимативной форме требовать от него чего-то. Вот. Угу. Ну, как-то так, я не знаю. Может быть, Дмитрий не согласится. Дмитрий, ваш комментарий.
Спасибо тебе большое. Спасибо за то, что предлагаешь Дмитрию поучаствовать в нашем диалоге. Дмитрий, теперь мяч у вас в руках. Пожалуйста, комментируйте то, что Александр Демидов, пресвитер церкви Евангелическая Реформатская Пресвитерианская Церковь города Минска и один из сотрудников ключевых, должен я заметить, издательства Евангелия и Реформации, опять же, город Минск, вам сказал...
Это только сайт. Не евангелическая.
Евангельская, прости. Да. Прости, евангельская, да.
Я есть как-то... нюанс.
Да, все правильно, но есть нюанс. Дмитрий пишет, тот же самый Дмитрий, просто много родителей из-за своего фанатизма религиозного накладывают на детей серьезные санкции жизненные, это формирует отношение, что родители то сами выбрали свою веру, а тут получается, что тебя как бы заставляют, и формируется диссонанс как раз. Я вот с вами до конца, Дмитрий, согласен. Почему? Потому что мы в любом случае вкладываем, опять же, в детей какие-то жизненные ценности. В любом случае. Ну, то есть иногда они... Может, Саша скажет свой комментарий еще. Иногда это выглядит как ультимативные вещи. Ну, например, о чем сказал Саша? Выше воровать нельзя. Это ультимативная вещь. То есть мы не даем права выбора у ребенка воровать или не воровать. Мы ему заявляем, что воровать, ну, харам. Нет, нельзя. Почему вы считаете, что такие вещи можно ультимативно вкладывать в человека, а религиозные убеждения нельзя? Вот это, мне кажется, очень важный вопрос, да? Это же тоже некие ценности, да? Некий взгляд на...
Нет, слушай, на дело вещи. В том, что ультимативно, ну, ты не вложишь все равно. Вот если заставлять ты будешь ребенка, то ты не вложишь ультимативно. Просто нехорошее, опять же, слово использовать. Я думаю, что в чем-то я могу согласиться с Дмитрием. Сейчас объясню, вы поймете, в контексте поймете, что я имею в виду. Была ситуация. У нас в Минске на тот момент, ну, не было садиков, когда Тимофея мы хотели в садик, ему года 4 отдавали, в года 4 в садик. Не было христианских садиков, были просто садики. Вот. Но где-то там прошла информация, что вот там где-то в Минске есть садик, где собраны, ну, христианские воспитатели, и там вроде как неофициально, но там христианская группа, там, правда, смешанные возраста и так далее. И я думаю, о, ну круто, надо туда его, да. И пошел, договорился, нашел, там узнал, отдали его туда, но он там неделю пробыл, вот, и я решил, что будет целесообразнее его перевести в обычный садик. Объясню, почему. Приходит он как-то, ну, а знаешь, как дети, там, я не знаю, покупал ли ты своим, но у Тимофея был такой меч пластмассовый, шлем, щит, ну, и мы там ему говорили, что то, царь Давид, например, там какие-то истории с этим рассказывали, он так это воспринимал. И вот он в садик берет с собой вот эти шлема всякие, оружие, и ему там набожные дети, которые постарше в группе были, потому что, ну, христианская группа, она смешанная была, там разных возрастов, они ему начали говорить, что это грех. И вот он приходит вечером с вопросом и говорит: папа, а меч там, это грех, оружие это грех? И я подумал, о, ему такие религиозные вещи и такой винегрет в голову вложат в этом садике, что я ему не смогу потом объяснить вот это, вот эти все вещи. И вот я соглашусь с Дмитрием, что вот это уже навязывание, потому что называть грехом то, что не является грехом, ну, как бы это уже навязывание какой-то неправильной позиции. И я подумал, отдам-ка его в обычный сад, пускай он будет нормальным грешником на 100% хорошим, и зато я ему смогу объяснить Евангелие без всякого религиозного винегрета в голове. Я просто его забрал оттуда и отдал в другой сад, и не жалею до сих пор об этом решении. Хотя, ну, пришлось все-таки эту неделю ему там вот такие всякие вещи объяснять, что грех, что не грех, там, и так далее. Но я понял, что бороться с какими-то религиозными представлениями родителей тех детей, которые там ему чего-то учат, ну, это просто, ну, получается, игра в испорченный телефон. Лучше напрямую.
Да, спасибо. Дмитрий, спасибо вам большое за ваши комментарии. Очень радостно, что вы активно так участвуете. Он пишет: воровать нельзя и в обществе. Это я к тому, что это общепринятые вещи, которые объединяют не только религиозных людей. Это касается закона морали всего общества. Ну, во-первых, это не касается всеобщего закона морали, потому что есть люди, которые прекрасно себя воруют, живя в обществе. Это во-первых. Во-вторых, все-таки я не знаю, как Александр Демидов, я вижу в этом ложную, какую-то ложную дилемму, ложное противопоставление некой церкви и общества. Мы-то говорим о том, что так, как живет церковь, должна жить, да, по Слову Божьему, так должно жить и общество на самом-то деле. И многие законы общества, они прямо вытекают из законов Божьих. Поэтому, на мой взгляд, это, ну, как бы, как мы можем противопоставлять общество и церковь вообще? Вот в этом контексте, опять же, Дмитрий, я вам говорю. То есть, ну, мол, типа, Есть вещи, с которыми согласно общество, есть вещи, с которыми общество не согласно, с мнением церкви. И что это значит? Ну, что это значит? Воровать нельзя, да. Обманывать нельзя и все прочее нельзя. Но еще и многие другие вещи нельзя, которые в обществе приняты. Например, не знаю, делать аборты. Ну, типа норм в обществе, да, но церковь говорит, что нет, нельзя. И мы считаем, что именно это мнение, оно является доминантным, ну, должно быть доминантным. Ну, ладно, вот, Саша, как ты по этому поводу, что ты по этому поводу думаешь?
Ну, слушай, смотри, какая-то общая шкала ценностей есть, но все-таки рефлексия человека на вот эти стандарты, она разная. И если нет Бога, если нет библейского учения и библейского взгляда на жизнь, то нет и стандартов. Тогда каждый сам себе стандарт. Он определяет, что хорошо, что плохо. Но у нас есть четкое Божье слово, истина, которое определяет. Откуда мы узнали, что воровать нельзя? В Библии написано, как ни крути, не воруй. Вот. Человек, который вне религиозной системы или вне церкви и неверующий, он, естественно, знает, что воровать нельзя. Откуда он это знает? Потому что в нашей культуре, в европейской, христианские ценности вложены. Именно из Библии, испокон веков, церковь диктовала, что можно, что нельзя и так далее. Откуда они это брали? Опять же, из Библии. Вот. И поэтому в каком-то смысле я соглашусь с ним, что есть общечеловеческие какие-то базовые вещи, там, не воруй, не убей, там, еще что-то, которые отражены в законодательстве, еще где-то. Но если глубже копнуть, все равно это исходит от, ну, века, это исходит от церкви, это исходит от Писания, это исходит от истины. Вот. А человек неверующий, он эти стандарты размывает. Он неправильно относится. Он может найти себе всегда оправдание, почему я украл. Да я не краду, я как бы восполняю то, что мне не доплатил работодатель. Ну и подобного плана. Всегда найдется оправдание своим плохим поступком.
Знаешь, если утрировать твои слова, вот то, о чем ты говорил, о том, о чем я говорил, может быть, друзья, вы смотрели фильм Мела Гибсона, называется «Апокалипсис». Может быть, Саша, не знаю, ты смотрел или не смотрел его?
Нет.
Рекомендую. Знаешь, и там показано южноамериканское общество, скажем так, да, ну, до прихода испанцев туда, вот в Южную Америку, да, буквально несколько дней жизни племени одного, и причем фильм этот снял Мел Гибсон на языке вот этих ацтеков, инков и всех прочих, то есть он вообще в оригинале, да, без перевода совершенно. Ну вот, и там показано, например, как эти инки самые приносили в жертвы одновременно десятки людей, вырезая у них живьем сердца. И в их обществе это было абсолютно нормально. То есть, да, опять же, нормально, нормчик убивают, да? И самое интересное, что и жертвы к этому относились нормально. Они понимали, понимали, что принесение их в жертву – это как бы законная процедура. Да? Вот в чем дело. И в том-то и дело, что только Библия принесла ценность отдельной, индивидуальной человеческой жизни в социум. Именно она принесла. И сегодня мы живем, как сказал Саша, в контексте христианских ценностей. Слушай, в моей юности, я очень хорошо помню, была такая серия книг, папа мне еще покупал, там, например, книга такая с иллюстрациями, большая детская, посвященная Тухачевскому, маршалу Тухачевскому, потом Жукову, да? То есть это были герои того времени. Ну вот. У нас, у христиан, есть свои герои. И, насколько я знаю, вот такая немножко лукавая фраза, я очень хорошо знаю, что издательство «Евангелие и Реформация» выпустило три книги, которые рассказывают о героях христианских.
Да. Там вот на самом деле серия из 18 книг, но у нас пока три.
Пока три. Что это за книги и почему ценны эти личности, почему с детьми стоит эти книги читать, рассказывая им об этих героях?
Ну, хорошо, я могу эти книги тоже показать. Ну, можно, возвращаясь еще вот к прошлым вопросам, я просто хотел бы, ну, как бы еще подытожить мысль одну. На мой взгляд, ребенок должен расти в атмосфере любви. Вот. А там всякие вот эти нюансы, трения и все остальное. Если ты любишь ребенка, если ты, если доверительная атмосфера у вас в семье, если атмосфера любви, и ты сможешь донести ему, что хорошо, что плохо, правильно наказать, что-то объяснить и вложить что-то, от чего-то предостеречь. Вот если это есть атмосфера, это основной фон, атмосфера любви. Но если в семье кислотная атмосфера, вот, то там есть и место вот этим всяким навязыванием, приказам и так далее. Вот. Поэтому, ну, основное, главное, это любить детей, любить семью, считать это ценностью. Причем у верующих людей это понимание еще восходит к Богу, потому что Бог установил институт брака, Бог дал этих детей. И здесь все переплетено, получается, и христианство, и воспитание, и любовь, там проступки, наказания, в какой форме, это же, ну, неважно. Это главное донести до разума ребенка. Допустим, кто-то считает, что бить там ребенка неприемлемо, ну, наказывать, я имею в виду, бить-то неприемлемо, но наказать там, допустим, я не знаю, скакалкой там, вот, какой-нибудь, вот, в возрасте. Кто-то считает, что можно. Я считаю, что главное объяснить человеку, и по контексту ты поймешь, надо ему добавить скакалкой разок еще или нет. Потому что если он понимает, то зачем его скакалкой-то истязать? Вот. Но бывают случаи, все родители это знают, когда ребенок становится невменяемым, и вот как раз скакалочка, она способна его привести в чувство. Но чем взрослее ребенок становится, тем меньше нужна эта скакалка. И, допустим, на 20 случаев без скакалки, может быть, там, или на 100 случаев без скакалки, может быть, один со скакалкой. Это не значит, что позволено там, я не знаю, избивать ребенка своего. Вот. Но вот такие вещи, еще раз, формы донесения, что хорошо, что плохо, не важны, важна сама атмосфера. Uh-huh. И, вот. А возвращаясь к книгам, и способствует как раз такой атмосфере и книги, которые мы читаем детям в их детстве. Я по поводу вот этой еще самая большая история сказал бы. Очень хорошая книга чем? Что
Кевин Дриан... покажи еще раз ее да. Обложку и разворот. Да.
Ой. Ну, вот там такие картинки, текста мало. Еще, кстати, на Ютубе есть мультик, где эти все картинки оживают. Если вы забьете в Ютубе «Самая большая история», то вот эти картинки все мультиком становятся. По-моему, ну, есть на английском точно, и, по-моему, даже с субтитрами русскими ребята сделали. Чем хороша эта книга? Это рождественская проповедь Кевина Дриянга для детей. То есть на их уровне он рассказывает им историю искупления. Почему рождественская? Потому что, как правило, детям на Рождество говорят, что вот что такое Рождество? Оно это день рождения Иисуса Христа. Бог воплотился, Бог родился и так далее. И у детей возникает вопрос. Вот жили мы, не тужили, и вдруг рождение Бога, рождение Иисуса Христа, Сына Божьего. Ну, как это? Вот ни с того ни с сего он взял и родился. А почему он родился? А так вот эта книга, она начинается с сотворения, она дает контекст понимания для детского разума, почему он должен был родиться, Иисус Христос. Откуда он взялся? Это не просто в вакууме взял он и родился ни с того ни с сего. Вот здесь показана вся история сотворения, грехопадения до воскресения Христа, его жизнь на хорошем уровне детском, доступном для них. Нет религиозных слов совершенно, и здесь показано, что человек испорчен и нуждается в спасении. Вот. И я даже рекомендовал бы некоторым взрослым ее почитать, даже не некоторым, а всем, потому что это история искупления. Это то, что мы должны знать. И Кевину Дриангу удалось детям донести эту истину. И я сам несколько раз читал эту книгу, у нас и в церкви используют для наставления детей. Сам всегда с удовольствием перечитываю эти несколько строчек. И раз мы уже о книгах, про историю искупления, вот самая большая история только для взрослых. Бог, который есть, как найти свое место в истории Бога человеку, Это уже Дональд Карсон, и это самая большая история, то есть история искупления, но уже для взрослых, на более серьезном и глубоком уровне. Тоже замечательная книга, настоятельно рекомендую. Очень две похожие, по сути, книги, но вот видите, разные. Это для взрослых, это для детей.
Да, и, друзья, вот Дональд Карсон – это один из величайших, да. Простите меня за такой превосходный тон, богословов нынешнего времени. Он ныне живущий человек. И он прекрасный богослов и старается донести христианские ценности до максимально большего количества людей.
Так вот, возвращаясь к книгам и почему нужно их читать, вот этих биографических, почему нужно читать детям хорошие книги, потому что книги, они формируют шкалу ценностей для ребенка, они формируют, кто становится их героем, знаешь. Одно дело, когда... твой герой безбожный Жуков, да простит меня Бог, и я надеюсь, никому проблем не принесу этой своей фразы. Другое дело, когда твой герой, допустим, царь Давид, который тоже проливал кровь, но который человек Божий. Вот. И почему важно знать историю христианства? Потому что это люди, через которых Бог менял свои эпохи, и они поступали согласно своей совести, они жертвовали своей жизнью ради христианства. И это очень хорошие такие ориентиры для детей, для взрослых. И вот три книги. Это «Биография христиан для детей» про Августина знаменитого, Августин Гиппонский. Вот здесь уже книга, если, допустим, самую большую историю можно читать там с лет трех, уже даже с двух, то вот эту книгу уже, я думаю, уже надо, ну, таким уже крепким...
Ну, лет шесть, наверное.
Не, я думаю, даже побольше. Я думаю, побольше, что лет с 8, с 9 ее надо читать. Но она прекрасно иллюстрирована. Здесь, опять же, на таком хорошем уровне, с картинками, все объясняется, краткая история, кто такой Августин, чем он прославился, какие-то исторические вехи из его жизни... без навязывания всякого какой-то религии, просто история жизни. И вот, что еще хочу сказать, лучшие наши переводчики переводили. Здесь очень красивый русский язык в этих книгах, вот в биографических этих. То есть там литературный такой русский, красивый, ты читаешь и наслаждаешься даже этим, вот, не говоря уже о содержании.
Вот. Две минуты у нас осталось.
Августин, Мартин Лютер и Леди Джейн Грей. Я думаю, взрослым даже некоторым было бы интересно узнать, что это за Леди Джейн Грей такая. Ну вот, можно через эти книги узнать.
Давай немножко побольше про Леди Джейн Грей, потому что это еще и важная вещь для девочек, наверное, да, для тех, у кого есть дочери. Вот буквально полтора минуты про нее.
Ну, давай я просто оставим интригу небольшую. Просто я скажу, что это королева, девочка, которая в юном возрасте пробыла 9 дней королевой и была убита за свою христианскую позицию кровавой Мэри, которая была тоже королевой на тот момент. То есть вот в таком возрасте она погибла за свою веру, но успела оставить свой след в истории, как пример мужества и бескомпромиссности. Вот. Девочка в таком
возрасте. 9 дней всего была королева, да, и оставила след своей истории. Спасибо тебе большое, Саша. Друзья, напоминаю еще раз, у нас был сегодня в гостях Александр Демидов, он был... Почему был? Был в гостях и является пресвитером Евангельской реформатской пресвитерианской церкви города Минска, а также сотрудником издательства «Евангелие и Реформация», сайт epbook.by, либо гуглите, пожалуйста. Эти же книги можно приобрести и в России тоже через меня, но вот есть сайт основной, это издательство. Там гигантское количество книг, и все они прекрасные. И для подарков, Старый Новый год близится, между прочим. Пожалуйста, все, кто не успел еще поздравить своих близких друзей, туда вот на этот сайт, покупайте книги, и будьте счастливы во всех отношениях. Саша, спасибо тебе большое, надеюсь, мы скоро с тобой увидимся еще раз.
Да, всем спасибо.
Пока.
Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.